«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Карина Орлова.
Здравствуйте.
И я, Виталий Дымарский. Сразу представим сегодняшнего нашего гостя. Георгий Сатаров, президент фонда «Индем». И теперь мне нужно объясниться по поводу темы нашей сегодняшней программы. Как вы знаете, программа «Дилетанты», она каждую неделю основывается на одном из материалов, опубликованном в журнале «Дилетант». И вот в первом номере 2015 года появилась статья под названием «Правда о России» в кавычках. Почему в кавычках? Потому что это название книги. Полное ее название «Правда о России», высказанная князем Петром Долгоруковым. Книга, которая ни разу не переиздавалась ни в Советской России, ни в досоветской, ни в послесоветской. Она находится в частном собрании в Москве. И Петр Долгоруков, который, кстати говоря, которому пришлось эмигрировать в немалой степени из-за этой книги, он там очень критически описывает всю вертикаль власти, которая существовала тогда в России. Кстати говоря, чтобы я не помню, назвал ли я дату, 1861 год. То есть прошло 150 лет. И вот мы сегодня хотим с Георгием Сатаровым поговорить, а что, собственно говоря, изменилось, потому что у Долгорукова главный объект его критики – это чиновничество. Вообще вся система власти тогдашней России. Кстати говоря, это, может быть, даже мы сегодня еще и затронем и такую тему, очень интересно, что, ну, это известный вообще взгляд на российскую историю, но Петр Долгоруков в своей книге это обрисовывает следующим образом, что Михаил Романов, когда он пришел к власти, он, собственно говоря, о чем была сделана соответствующая запись, он была договоренность, что никаких решений не принималось без согласия бояр. Как вот здесь он пишет, не казнить, не действовать вообще, потому что преступление на престол, дал в том запись. И таким образом Петр Долгоруков приходит к выводу, что вся династия Романовых, правление династии Романовых было задумано скорее как конституционная монархия, говоря более современным языком, а не как самодержавное правление. Но это вот тоже, значит, во что перерастает, может быть, тоже тема, которую мы затронем с Георгием Сатаровым, большим специалистом по анализу того, что делает власть и ее чиновники. Извините за такое длинное вступление, но я просто объясняю как бы примерно ту тему. И, собственно говоря, название нашей программы, там оно звучало так: «Чиновники. Третья беда России». Ну, две беды известны. Это дураки и дороги. Кстати говоря, есть еще третья беда, которая одним словом у нас выражается – воруют, да, исторически. Так вот, чиновники, они относятся к каждой из этих трех бед или составляют самостоятельно.
Которые воруют.
И которые воруют, и которые дураки, и которые дороги не строят.
Давайте начнем.
Много, извините, наговорил, да.
Теперь я много наговорю. Ну, постараюсь держать себя в руках, конечно.
Да.
Давайте начнем с уточнения понятия. Мы говорим о бюрократии, о классе, о профессии, да, занятой государственным управлением. Вот бюрократия в ее современном понимании – это довольно молодое историческое явление. Ну, скажем так, это начало формироваться где-то в 16-17 веке. До этого была бюрократическая функция, естественно. Ну, например, в древних Афинах был такой пример, когда там бюрократы назначались по жребию. Любой свободный гражданин по жребию мог стать муниципальным чиновником. Один раз Сократ стал муниципальным чиновником, дико смеялся над собой и вышучивал себя перед своими учениками.
По жребию становились судьями.
Ну, у нас по жребию принимались судебные решения, если говорить о человечестве, да? Было и такое, был Божий суд и прочее, но неважно. Вот. А, собственно, бюрократия как самостоятельная вот эта группа причем осознающая себя, свои интересы и так далее, она появилась сравнительно недавно. И чтобы понять, какова разница, я приведу несколько цифр очень любопытных. Вот, скажем, Римская империя в период расцвета. Вы представляете себе численность?
Чего?
Население. 50-80 миллионов.
Ну, довольно
период
по тем временам это
очень много. Это очень много. Значит, если говорить современным языком, численность центрального аппарата, хотите, я вам назову, примерно 3-4 тысячи человек.
О, так мало.
Да. Это много или мало?
Это очень мало.
Ничто.
Мало. Это очень мало.
Нет, потому что я ожидал сейчас сенсационных цифр, что сейчас скажут.
Не-не-не-не-не, очень мало. Значит, стартует бюрократия. Это, значит, Франция, начало 16 века. Людовик XII, отец народа, 12 тысяч человек выполняют функции государственного управления.
При населении?
При населении.
Оно было в то время довольно стабильно, 20 миллионов. Да? Смотрите, гораздо более компактное по сравнению с Римской империей, но уже 12 тысяч. 1610 год смерти Генриха IV, 25 миллионов, удвоилось за, у нас получается, 105 лет. Да? Удвоилось. Дальше. 25 тысяч, естественно, да, бюрократов. 1650 год, это прошло 40 лет, это уже король солнца, да? 50 тысяч. Удвоилось уже за половину того срока, да? То есть идет резкий экспоненциальный рост. И в этом нет ничего удивительного, потому что формируется государство модерна, вот государство в нашем современном понимании, а это фантастический рост числа функций. Переписи населения, налоги,
переписи населения,
бюджет.
Переписи населения еще были
Как регулярно. Еще раз, ничего не возникает одномоментно и везде. Ясно, что вот
постепенно,
как регулярная распространенная функция государства, это, опять же, вот где-то 16-17 век. А, значит, как это, институты презрения, да, заботы о беспомощных, тюрьмы нормальные тогда возникают и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому растет число функций, растет число бюрократов. Это нормально. Вот. Но что, нас приучают думать о самой главной характеристике бюрократии – это численность. Вот там на 15% выросло число бюрократов, ах, это плохо. Значит, это бред собачий. Нужно об этом забыть, потому что это совершенно несущественно. Чтобы было понятно, вот сейчас мы уже будем говорить про Россию, про наши времена, значит, у нас миллион с лишним, да? Ну, где-то...
Как миллион? Больше? Миллион?
Да.
Но здесь, мне кажется, надо еще договориться, кого мы относим к этому, да? Значит, потому что вот я французский опыт, когда они говорят функционер, да, то есть государственный служащий, то туда входят и учителя государственных школ, и врачи.
Во
Франции это так.
Должности государственной гражданской службы.
Конечно, имеется в виду, это официальная международная статистика, только те, кто выполняет функции управления. Функции государственного управления. Все. Вот.
То, что у нас называется бюджетники, у них называется...
Нет, бюджетники у нас гораздо больше. Естественно, нет, мы не считаем учителей и прочих.
Георгий Александрович, хочу вас поправить. Вот РБК приводит данные, что численность госслужащих или чиновников в 2013 году в России составляла 1 миллион 455 тысяч человек.
Правильно.
То есть 1,5 миллиона.
Да. Это я говорил миллион с небольшим, это на 94-й год.
Но мне казалось,
потом
даже еще больше.
2001 год где-то процентов на 15 выросло, а вот к нынешним временам максимум был, сейчас я скажу, 2009. Это 1 миллион 670 тысяч.
Я прошу прощения, я должен еще исправить свою ошибку, и перед тем, как мы продолжим наш разговор. Да. Я должен задать нашим слушателям вопрос, который они должны до середины часа найти правильный ответ. И если они найдут правильный ответ, то они получат в подарок журнал «Дилетант» и даже такой браслетик журнала «Дилетант».
Ой, а у меня нет браслетика.
Участвуйте в конкурсе.
Если правильно ответишь сейчас на вопрос, то получишь. Вот. Первые 10 правильных ответов по смс-ками плюс 7985-970-45-45 или аккаунт вызван на Твиттере, а вопрос звучит следующим образом. Вот Петр Долгоруков, о котором мы говорили в начале, очень долгое время подозревался в том, что он был автором или одним из авторов того пасквиля, из-за которого состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Но есть еще один человек, кстати говоря, они жили вместе в одной квартире с Долгоруковым, который тоже в этом же подозревался. Вот вы назовите этого человека, и за это вот вы получите наш скромный подарок. Кого еще, кроме Долгорукова, подозревали в написании пасквиля, так сказать, спровоцировавшего дуэль между Пушкиным и Дантесом? Сатаров задумался, чтобы не отвлекаться,
я тебе сразу перенесусь.
Так вот, этот рост, такой рост чиновничества, это связан с характером государства, с ролью государства объективной и субъективной, я бы сказал, то есть участие государства в экономике, в более либеральной экономике его меньше, в менее либеральной экономике его больше государства, да? Вот от этого зависит.
Значит, вот смотрите,
численность этой орды.
Где больше либерализма? Ага, где больше либеральной экономики, в России или в каких-нибудь развитых европейских странах?
Ну, в развитых европейских
странах. Наверное, в развитых европейских странах. Значит, чтобы было понятно, в США примерно раз в 6 бюрократов.
На душу занятых, населения, да?
На душу взрослого населения.
Больше?
Больше.
Чем у нас?
Чем у нас. Дальше.
Это еще, точно там не считаются? Вот, точно, может быть, там считаются как раз вот эти...
Не-не-не, это вот
бюджетники?
Занятость в государственном управлении. Это четкая совершенно графа, статистическая, и это, так сказать, специалисты, которые это считают, это понимают. И это не рекорд. Во Франции существенно больше, чем в США по этой доле. В Швеции еще больше. И это не важно, все зависит от того, как государство, так сказать, планирует свои функции, на что согласно общество. Ведь что такое государство современное? Это корпорация, которую создает общество для производства общественных благ. Вот что такое государство. И эта идея начала появляться в XVIII веке. Общественное благо, бла-бла-бла-бла-бла. Вольтер про это любил писать и прочее. Вот. И вот как они вместе себе представляют производство общественных благ, так они и создают этих людей, которые это производят. И главная характеристика не их количество, а их качество. Производят они эти общественные блага, и что это за блага?
А это связано, Георгий Александрович, может быть, с тем, что, ну, я не знаю, США, конечно, не сильно, но вообще-то демократические страны, которые достигают пика своего демократического развития, они как бы начинают же в социализм слегка ударяться, социал-демократия вот это. Ну, вы говорите, что такое большое количество чиновников связано с производством, ну, как бы, чиновники нужны для производства общественного блага, то есть, значит, чем больше производится общественного блага, а обычно это кто?
Потому что государство очень много на себя берет.
Ну да.
Да, конечно. Кстати, знаете, когда был пик, всплеск после Второй мировой войны? Во время Второй мировой войны вот эти страны, особенно участвовавшие в войне, они концентрировали ресурсы. А когда война кончилась, не хочется отпускать, да, резко сокращать налоги обратно там и прочее, прочее. Значит, надо что-то придумать. Давайте мы будем производить вам вот это, вот это, вот это, да. Это очень смешной момент был. Значит, дело вот в чем. Дело в том, что у них там это циклично. Артур Шлезингер-младший в циклах «Американской истории» описал этот процесс. Значит, не бывает какой-то постоянной доли, некой оптимальной пропорции, как ее искали на первом съезде народных депутатов. Чингис Айтматов говорил, что вот надо столько-то, столько-то процентов, как в Швеции, да? Вот, эта пропорция всегда меняется, есть цикл как бы экономически ориентированного развития. Мы даем больше свободы экономике, ограничивая государственные функции. Потом бах-бах-бах, оказывается, что не хватает. Вот, ну, как-то вот хочется побольше, чтобы государство заботилось. Пошел маятник в обратную сторону, социально ориентированное развитие.
Ну, да,
а
да,
на это нужны деньги, да? И вот и качается этот маятник.
Да, между экономической эффективностью и социальной справедливостью.
Абсолютно так, верно. Примерно. Это постоянная вещь. Это единственное стабильное состояние, колебательное.
Да, ради социальной справедливости, да и ради эффективности тоже, я скажу, что прекратите смотреть интернет и Википедию, потому что уже больше 10 правильных вопросов, ответов.
Но самый лучший ответ какой?
Да, это мы потом озвучим.
Это
отдельное время будет.
Да, я тоже считаю.
Вот, поэтому главное, конечно, это эффективность. Вот это. А про это говорят очень мало. Давайте сократим. Да? Ну.
А вот Джилос, да, в своих знаменитых работах по поводу бюрократии, как вообще основы вот того социализма, который был построен у нас и в братских странах, или как там еще их называли. Из этого можно ли сказать, что бюрократия, чиновничество, оно вот в тех условиях, в социалистических условиях, да, оно было таким, а капитализм или рынок, там все-таки меняет суть их.
А вот на что меняет? Как воровали в советской власти все чиновники, так и для этого и становились. Ну что, нет?
Ну, знаете ли, либерализм...
Поведение, скажем, их.
Значит, воровали...
Же, извини, да. Петр Долгоруков это писал в 1861 году не при реальном социализме.
Нет, отнюдь. Ну, он немножко не дождался, конечно. Вот был задан в связи с этим вопрос, да, как раз с этим моментом. Ведь вслед за этим, не обязательно по этой причине, начались великие реформы Александра II. Правильно?
Ну, да.
А это были потрясающие, это были прорывные реформы. Это же не только освобождение крестьянства. Судебные это один из уставы, самых современных судов.
Судебные уставы, конечно.
Да. Это местное самоуправление, независимое.
Земство.
Земство, совершенно верно. Это потрясающая реформа высшего образования, свободные университеты, которые
дали... А чиновничество никуда не делось после этих реформ?
Конечно, не делось. Конечно, не делось. Но, правда, уже, значит, если в начале XIX века взятки платили исполнительные власти, есть просто отчеты приказчиков хозяевам, да, там, скажем, уральские заводы, там, князьям Голицыным, они пишут, кому сколько заплатили,
ну,
за
понятно.
Год. Вот. Это все
ну, это ясно.
Статьи, да? То уже во второй половине XIX века платили судейским взятки. Это, согласитесь, прогресс мощнейший.
Да.
Вот. Ну, так вот, значит, с качеством и с коррупцией. Конечно, коррупция – это беда постоянная, но отнюдь не природно российская. Я могу вам столько рассказать про коррупцию, скажем, в 19, 18, 17 веке в Англии, или потрясающие совершенно примеры с коррупцией в Америке в середине 19 века и через 100 лет спустя. Допустим, Стэнфордский университет был построен на Стэнфордом, губернатором Калифорнии, на огромные деньги, которые он воровал. Вот. Поэтому это универсальная проблема. И, скажем, в земствах коррупция была гораздо меньше, потому что там был мощнейший на местах общественный контроль. Потому что контролировала это местная элита, а там были люди совершенно потрясающие. Настоящие либералы в России формировались в земствах, в разных губерниях России. И там коррупции было гораздо меньше. Поэтому дальше начинают работать механизмы, связанные с взрослением гражданского общества, которое начинает контролировать власть, и это прежде всего уменьшает уровень коррупции. А не какое-то самосовершенствование бюрократии. Это нереально. Она себя никогда не
я могу сказать, сколько у нас еще есть все время, я могу сказать просто по своему собственному опыту, я все-таки сколько, 8 лет там практически прожил во Франции. Франция очень забюрократизированная страна.
Да.
И там местная, тамошняя бюрократия возмущает. Но на холодную голову я в конечном итоге понимал, она ужасная, с ней очень трудно иметь дело, но она эффективная. Потому что она в конечном итоге выполняет ту функцию, которую, значит, ей поручили. Вот, пусть с глупостями, с, и так далее, и тому подобное.
Но главный-то инструмент, равным образом это касается Америки, Англии, Франции, Германии, скандинавских стран, главное у них общее не то, как устроена политическая система или как выстроена бюрократия, она совершенно разная в Германии, Америке и Франции. А это сильное гражданское общество. Вот что их объединяет и что делает уровень коррупции меньше, а, соответственно, эффективность больше.
То есть забюрократизированность сильное общество не всегда означает высокий уровень коррупции?
Власти.
Власти.
Забюрократизированность управления.
Да.
Это может компенсировать только сильное гражданское общество. Mm-hmm. Да.
Да.
И это работает везде универсально.
Сейчас здесь вот нам успеем, хотя бы вопросы успеем, да, если мы задать. Не кажется ли вам, это уже переходя к сегодняшней, видимо, проблеме, Виктор нам пишет, не кажется ли вам, что прежде всего должна быть кардинальная реформа системы управления, гвоздь которой – механизмы обратных общественных связей,
да,
как основной инструмент взамен пресловутой вертикали, механизмы, обеспечивающие нравственную власть, гвоздь проблемы.
Про нас...
Ну, насчет нравственной власти.
Да, это, конечно.
Не надо. Вот категория нравственности, она мне очень мила, и морали, и так далее, но это именно проблема контроля. Ровно так же, как на рынке покупатель контролирует конкуренцию между товарами рублем.
Да.
Если есть свобода выбора, куда дать свой рубль, какой пылесос покупать, то с пылесосами будет все нормально.
Ну, это потому что я...
А как у нас с новостями?
А сейчас придут. А я просто с кем-то спорю все время, или с Шевченко, или с кем. Он меня никак не понимает, когда я ему говорю, что в России это не совсем так, но вообще-то и президент, и чиновники, это же нанятые менеджеры. Они получают зарплату из моих налогов.
Я сам об этом очень много.
Он сказал это в нулевом году ровно.
Одно дело, что он говорит, другое дело, что он делает. А вот мой оппонент не понимает меня. Он говорит, как это? Нет, это не так. А мне кажется, это так.
Новости, после чего продолжим беседу.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Карина Орлова, Виталий Дымарский. Мы беседуем с Георгием Сатаровым, президентом фонда «Индем», о российском и не только о российском чиновничестве, о российской и не только российской бюрократии, о российском и не только российской системе управления. Отталкиваясь, еще раз напомню, от статьи в первом номере журнала, в январском номере журнала «Дилетант», о книги Петра Долгорукова «Правда о России», которую, напомню, книга не была ни разу переиздана после того, как Петр Долгоруков ее опубликовал в 1861 году в Париже. Мы спросили вас и обещали за это вас наградить журналом «Дилетант» и браслетиком. 10 человек первых, которые правильно ответят на вопрос, кто, кроме Петра Долгорукова, о котором уже была речь, подозревался в написании пасквиля, приведшего к дуэли между Пушкиным и Дантесом. Правильный ответ – князь Гагарин, Иван Сергеевич Гагарин. Подозревались, как правильно, может быть, некоторые здесь и ответили и другие товарищи. Но я еще дал еще одну вводную, который жил вместе с Долгоруковым в одной квартире. Так это вот был Иван Сергеевич Гагарин. И более всего разговор шел о Долгорукове и Гагарине. Для меня, надо сказать, это был, я не знал, что в конце 20 века, то есть совсем недавно, была проведена графологическая экспертиза. То есть до сих пор еще это интересовало всех. И заключение было, что это ни Долгоруков, ни Гагарин. Кто? Пока непонятно. Там и Уварова подозревали, и Гейкина, кого-то не подозревали. Вот. Зачитываю. Четыре последние цифры победителей. 1771 Стас, 96-92 Павел, 36-68 Ренат, 30-05 Игорь, 27-30 Лена, 00-76 Марина, 31-79 Владислав, 46-18 Александр, 71-09 Ирина, 39-24 Денис. 10 человек, напоминаю, получают первый номер журнала «Дилетант» за 2015 год и такой смешной браслетик журнала «Дилетант».
А спецприз?
Спецприз зрительских симпатий. Да, да? Мы вот здесь с Кариной решили
его... Изговариваясь из Белгородской области.
Да, я только его найду. Да,
это Обама написал пасквиль, написал нам Владимир. Мне кажется, это самый прекрасный.
Да, Владимир писал Обама. Я надеюсь, что Владимир обладает достаточным чувством юмора. Это, конечно, шутка, но шутка, на мой взгляд, и на наш взгляд, очень удачная, поскольку Обама, как известно, теперь уже не Чубайс, а Обама во всем виноват.
Вечный год, да.
Вот, он и пасквиль написал. Так что Владимира зовут, да, я его не нашел в СМС.
Да, Владимир, да, из Белгородской области.
Владимир, вам 11-й комплект из первого номера и браслетика. Идем дальше. Идем дальше. На чем мы остановились? Все хотят сравнения.
Мы на самом деле от очень интересной темы ушли. Это конституционная монархия.
Ну да, я сказал, что, может быть, мы второй раз к этой теме тоже подойдем. Собственно говоря, получается перерождение режима, да, перерождение режима власти из того, что задумано, в то, что более выгодно и более подходит самой власти.
Ну, конечно. Вообще, это очень интересная история.
Извини, я просто добавлю еще, Георгий Саттаров, поскольку был помощником Бориса Николаевича Ельцина, то мне кажется, что это очень хорошо тоже в параллель ложится.
Ну, все-таки он не был наследственным монархом.
Нет, я имею в виду перерождение власти из конституционной в неконституционную.
Ну, это отдельный вопрос. Я готов его в будущем обсудить, когда у вас что-нибудь про Бориса Николаевича появится в журнале. Дело в том, что вообще эта идея ограничения царской власти, она во многом, вот именно со старта Романовых, она, конечно, во многом связана со смутным временем. И вообще вот такие передряги, в которые попадает государство, облегчают некие институциональные такие мощные рывки, что вроде бы и происходило тогда. Потому что во время самого смутного времени идеи воцарения разных промежуточных фигур, что Шуйский, что там, значит, Владислав, там, неважно, вот, они были они монтировались с идеей ограничения монаршей власти. И сама процедура легитимации Романовых через собор усиливала эту тенденцию, да, что это как бы не совсем наследственный монарх, хотя что-то там прослеживалось, да, а это учрежденный народом.
Ну, и относительно демократически избранный.
Да, относительно демократически избранный монарх. Даже казаки участвовали в этом, как известно, довольно мощно. Вот. И надо сказать, что первые два царствования, они, в общем, поддерживали вот это функционирование, вот этого ограничения. И потом оно должно было очень мощно продолжиться, если бы реализовались замыслы Михаила, да, и третьего Романова, и замыслы Софьи и Голицына, а у них проекты были совершенно потрясающие, включая отмену крепостного права за 150 лет до того, как это реально произошло. А дальше был клерикальный консервативный переворот, который возвел двух маленьких ребяток на престол. И тут началась противоположная тенденция. Абсолютно. Собственно, с кого началась империя российская? А империя мыслилась именно как мощная централизованная власть. Это с Петра, да? Потом, конечно, это, извините, уже конец 17-го, середина, конец 17 века, это новые веяния, Екатерина переписывается с Вольтером, она тоже уже как бы осваивала идею общественного блага, зачем нужно государство, да, вот.
Опять же, активно обсуждалась идея отмены крепостного права.
Обсуждалась, да, и ограничения власти государя, но в результате... В результате это все дотянулось до второй половины XIX века. Кстати, когда Николай умирал, да, и должен был Александр II зайти на престол, он ему, естественно, завещал необходимость реформ, но только сказал, не трогай монархию. И Александр II делал очень много... И не трогал только вот высший уровень монаршей власти. И вы знаете, наверняка помните, что когда его уже взорвали окончательно, то у него в кармане в сюртуке лежал проект указа о введении представительства на высшем уровне, уже, собственно, введение конституционной монархии. Вот. И в этот момент его взорвали, и обратный откат, и дальше уже только, собственно, конституционная монархия у нас появлялась после Японской войны.
Ну вот, кстати, Дмитрий Мезенцев, наш постоянный слушатель, спрашивает, а был ли шанс у России преобразоваться в конституционную монархию в 5-17 годах? Ну, то есть, начало 20 века, да?
Да, нет, ну как, это уже началось, уже началось явным образом. Да. После того, как появилась Дума, это уже стало серьезно. Но важно, что это, очень важно, что это опоздало. Ведь очень важно, чтобы такие вещи происходили вовремя. Если бы не взорвали Александра II...
То, может быть, все пошло по-другому. Да.
А вот я думаю, Борис Николаевич ничего такого не завещал Владимиру Путину?
Интересный вопрос. Он сказал, береги Россию, береги Россию. И тут по полной программе, конечно. Сбережение идет.
Так, а что? А у меня, кстати, вопрос, немножечко относящийся к... к вашему опыту, может быть, к современности, или вообще можно задать? Вот, Георгий Александрович, меня все время вот какой вопрос мучает. Смотрите, некоторым чиновникам российским, допустим, министру финансов Эльвир Набиуллиной на посту главы ЦБ приходится в последнее время делать, ну, такие не совсем профессиональные, может быть, вещи, которые там явно идут вразрез с какими-то...
Да, да.
Вот. Ну, например, Набиуллина вот 2 дня назад призналась в журнале Forbes, что вот это вот размещение облигаций на 625 миллиардов рублей, которые провела Роснефть, было непрозрачным и стало одним из факторов давления на курс рубля. Ну, короче, говоря. При этом, как бы, Набиуллина и говорят, что она профессионал и довольно, ну, как бы, и там хороший, там, порядочный человек. Или вот Силуанов, да, и заморозка пенсионных накоплений. Вот у меня вопрос. Вот такие чиновники, когда им приходится принимать такие решения, которые наверняка идут вразрез с их профессиональной этикой и вообще чем угодно, когда они решают не уходить и остаются на своем посту дальше, исполнять вот это все, то, что спускается сверху, они чем руководствуются? Что типа я сейчас уйду, и придет еще хуже, и вообще все развалит? Или что? Ну, я сейчас говорю про людей, которые реальные профессионалы, у которых есть какая-то совесть. Извините за долгий вопрос.
Я сказал так. И, или что тоже. Я не, и тут нету единственного ответа. Я могу вам сказать, что соображение, если я уйду, было хуже, да, да, существует, и я один раз в жизни пережил такое.
Скажите, пожалуйста.
Но это можно. Было в декабре 1994 года, когда были введены войска в Чечню, я пошел писать, заявление об отставке. Вот. Но и не я один, еще двое моих коллег из этой же когорты яйцеголовых, вот этого призыва 93-го года. Но нас переубедили следующим. Вот вы сейчас отдадите Борису Николаевичу свои заявления, он, конечно, в ерепенится и подпишет, а вы представьте, кто придет на ваше место, да?
Ну, да.
Вот, это было такое, и я, подумав, принял это соображение, был у меня такой момент, да? Но, конечно, бывают и другие соображения самого разного толка. Это очень сложное решение. Но самое главное, я вам скажу, вот какое. А вот помните, я говорил о общественном контроле.
Да.
Вот в этом общественном контроле есть очень важная эфемерная и символическая вещь под названием репутация.
А, да.
Вот в сильном гражданском обществе сильная влияние репутации. Например, профессиональной репутации. Да? В сочетании с другими вещами, ну, например, вот как в Штатах принцип вращающихся дверей, вот ты сильный экономист, ты пришел, или там сильный менеджер, ты пришел на правительственный пост и сделал там нечто пакостное и непрофессиональное. Тебе не предложат хорошее место, когда эти вращающиеся двери, приходит следующая администрация, тебя сменяют другие, ты выходишь на рынок труда, с подмоченной репутацией тебе будет очень трудно. Очень практическое выражение этого дела. То есть ты не станешь ни ректором хорошего университета, ни в фирму хорошую не попадешь и так далее.
А даже так? То есть это речь идет не только о государственных должностях?
Нет, а ты выходишь обратно из государственной... Вот. И поэтому там люди, представляющие себе свой, так сказать, референтный круг, вот как бы тех, которые должны его оценивать, они очень думают, когда они встают перед такой дилеммой, делать что-то пакостное или непрофессиональное, или уходить. И пишут заявление, уходят.
Это если, знаете, вы говорите про пакостное.
И непрофессиональное
нет,
тоже.
Нет, есть еще другая сторона вопроса вот этого нравственного выбора. Я уже несколько раз вспоминал эту беседу, я еще раз могу напомнить. Царство ему небесное, был такой замечательный советский диссидент Алек Гинзбург.
Да,
вот, мы с ним очень дружили, когда там в Париже он, к сожалению, он ушел в начале 2000-х годов. Вот, я очень хорошо запомнил его фразу, когда он рассуждал о диссидентстве советском, да, он сказал, говорит, понимаешь, он говорит, мы были совершенно неэффективны с точки зрения борьбы с режимом, диссиденты. Он говорит, ну, мы были чисты перед собой. Да? Люди, говорит, там, вы, мы, там, другие люди намного сделали больше в плане борьбы с советским режимом, но при этом они с ним сотрудничали. То есть изнутри это было... То есть здесь речь идет не только о выбором между пакостью и, да, и совестью,
конечно,
но между пользой и
совестью. Я останусь и развалю, я такой честный, останусь и развалю режим изнутри.
То есть по эффективности и совесть. Да, вот так, ну, я не знаю, вот я так сейчас сформулировал, может быть, есть более...
Хотите, я вам приведу пример из будущего.
Да,
это
да,
смешной пример. Значит, представьте серьезные изменения нынешнего режима. И представьте, что будут говорить люди из телеящика, которые сейчас, ну, фамилии которых сейчас произносить неприлично. Я могу сказать, мы старались произносить как можно больше маразма, понимая, что люди в это не будут верить, и поэтому думая, что все наоборот. Ну, вот, может быть, не совсем получилось, конечно, там и так далее. Вот. Но, как бы, да, разваливали, конечно. Вот найдется желающих развалить изнутри такое количество, что это непонятно, как он просуществовал так долго, этот режим.
А вот продолжение этой идеи, которую Виталий Наумович высказал, произошло. Развалить изнутри. Георгий Александрович, а что вы посоветуете молодым по-настоящему порядочным и честным людям, молодым, которые хотят строить политическую карьеру, работать на благо страны. Я просто знаю, по крайней мере, одного такого человека.
Ну, вот я знаю больше одного.
Да, это уже много.
Мы уже двух
вот
знаете.
Сейчас, в это время, вообще стоит идти в работу в министерство, в администрацию президента? Или ты понимаешь,
вообще,
что...
Государственная администрация.
Да. И чтобы, ну, если ты, конечно, там хочешь оставаться и как-то честным человеком и менять страну.
И можно ли там
страну...
остаться честным?
Да, и не перемолит ли тебя это все?
Да.
И не выбросит,
можно
выплюнет.
Ли, можно ли не взять взятку?
Да, конечно, можно. Конечно, можно. Во-первых, есть должности, где ей не дают. Это если сильно повезет, конечно, да. Мне за все мое время пребывания на моем посту предлагали только два раза.
Только мало?
Ага.
Вы же помощником были. Помощник только может. Ну,
по политическим вопросам.
Какая разница? Доступ получить, установить аудиенцию.
Потом, опять же, видимо, существует там какая-то информированность, да, и так далее. Вот. На какое-то время сохраниться можно, и я таких людей знаю, которые какое-то время проработали, потом ушли или их ушли, причем самых разных. Я знаю таких гаишников, например, вы не поверите. Я знаю таких заместителей министров бывших, то есть самых разных людей. Это ведь очень индивидуальное качество, да, вот ты хочешь спать спокойно или нет. А вот идти или не идти... Я не хотел бы говорить, не надо идти. Попробуй. Я бы сказал так. Попробуйте, но при этом старайтесь беречь себя. Это первое. А второе, учтите, что всегда велик риск оказаться белой вороной.
Да.
И система начнет выталкивать. То есть пощупайте, пожалуйста. Я знаю таких людей, которые приходили, пощупали, поняли, ой, и ушли.
Вы меня извините, конечно, не совсем в тему, но да. В тему коррупции, вернее.
Да.
Я вообще-то вспомнил, здесь очень смешной рассказ Саши Пученка, покойного,
да.
Тоже царство ему небесное, там по поводу, он же всю жизнь занимался там налоговыми,
да,
там,
да,
когда была Павловская реформа, когда обмен денег был, да, то люди, которые приходили с большими деньгами, начинали интересоваться, собственно говоря, откуда у вас такие деньги, да, тогда ОБХСС существовало и так далее. И вот где-то там на Северном Кавказе приходит человек с огромной суммой, ему говорят, откуда у вас такие деньги? Он говорит, люди дают. Он говорит, какие люди? Он говорит, в общем, оказалось, что он гаишник.
Да? Так что... Вот, хорошие люди.
Люди дают, ну что ж. Вот.
Вот, поэтому вообще универсальные рецепты в этом деле вещь сложная. Попробовать можно.
А вот еще что касается, я просто как выпускница факультета права, нас давайте. Всегда учили, что чиновник...
О, ты правовед у нас?
Ну, я не правовед, но мне не
юрист.
Надо сейчас. Ну, юрист. Да я не юрист, по образованию специальности. Мне тут пишут, что я такой же юрист, как Путин обычно. Ну, вот. Ну, не суть. Короче, нас всегда учили, что чиновники – это лица, занимающие должности государственной гражданской службы. Вот депутаты – это, конечно же, не чиновники. Это представительный орган власти, представительные
должности. Вот в ту статистику они входят, кстати.
Вот вопрос.
Они считаются...
Да. Они выполняют функцию государственного управления.
Да?
Да, конечно.
Там вопрос снимается, потому что я всегда считала по-разному, но мне кажется, что нынешние депутаты...
Они... Депутаты всех уровней, да?
Ну, конечно, да.
И муниципальные.
Принятие законов – это одна
это
из
тоже управление?
Государственного управления.
А муниципальные, там, вот,
конечно,
самоуправление.
Конечно,
да. Интересно.
Я не уверен, что у нас входит, потому что у нас по Конституции муниципальное управление отделено. Ой, вот надо уточнить.
Ну, понятно. Но это все равно, это не принципиально меняется картина.
Ну, мысль моя была в том, что, конечно, депутаты нынешнего созыва – это уже вообще совсем чиновники стали, нет? Или нет? Ну, такие вот, в плохом смысле. Ну, как-то слишком много...
Вы знаете, если разбираться в смыслах, то и государства у нас нет.
Бюрократы.
У нас государства нет.
Ну, институтов, потому что нет.
Что значит? А институты есть всегда, формальные или неформальные. Государства нет у нас. Есть власть, но это не обязательно государство.
Мы завершаем нашу программу.
Как завершаем?
Да, завершаем. Потому что мы на закуску, вам приготовили звуковую картинку. Это Аркадий Райкин о бюрократии, советской бюрократии. И вот этой звуковой картинкой мы закончим сегодняшнюю программу «Дилетанты». До встречи через неделю.
До свидания.
До свидания.
Скажем, столяр, специалист, знает свою работу до тонкости. Начальник того цеха, в котором работает этот столяр, тоже знает эту работу, но уже приблизительно. Начальник этого начальника того цеха, в котором работает этот столяр, тоже знает, но отдельные места. Начальник этого начальника того начальника этого начальника того цеха, в котором работает этот столяр, что-то слышал, но не может вспомнить. И, наконец, где-то в тресте сидит человек, только что переведенный из другого ведомства, поэтому, естественно, он об этом ничего не знает, ничего не видел и слышит об этом в первый раз. А если он все и решает? Ведь, как правило, он попадает в просак, потому что правильных решений только одно, а неправильных тысячи. Он может отпустить или срезать не свои государственные средства. Он может очернить или отлакировать не свою, чужую работу. Свою-то он как-нибудь. Не волнуйтесь. У него же свое начальство. Ну, почему же не лакернуть? Почему же не прихвастнуть? Почему же не приврать? Скажем, изготовлена одна табуретка. Что такое одна табуретка? Одна табуретка погоды не делает. А если приписать нолик, что такое ноль с точки зрения такого человека? Ноль – это ничего. Написал человек ничего, а получилось, что изготовлено 10 табуреток. Написал два ничего, а получилось, что изготовлено 100 табуреток. А то, что на эти 100 табуреток сесть может только одна, простите меня, личность, это его не волнует.
Дилетанты.